Четверг, 15 декабря 2022 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через 3 минуты рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Ульриха Хуба «Ковчег отходит ровно в 8». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен Королевскому театру в Ковент-Гардене. Но прежде музыкальная пауза по поводу. 15 декабря 1921 года родился американский диск-жокей Алан Фрид. Принято считать, что именно он является автором термина «рок-н-ролл». И сейчас в нашем эфире прозвучит один из самых известных рок-н-роллов. Запись 1955 года.
Билл Хейли and his Comets!
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Seven.
Журнал «Новый кругозор».
Далее Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 15 декабря 1762 года императрица Екатерина II подписала манифест о позволении иностранцам селиться в России и о свободном возвращении русских людей, бежавших за границу. Так она хотела добиться увеличения численности населения страны и заселения малообжитых территорий. С приходом к власти Екатерина занялась колониальной политикой государства, идея которой возникла намного раньше. Поскольку крепостное право препятствовало свободному перемещению населения в новые регионы, царское правительство активно призывало на службу иностранцев, с помощью которых в 18-м – начале 19 веков были освоены значительные территории юго-восточной и южной части Европейской России. Коренное население этих районов стало основой новых колоний государства. Манифест Екатерины дал полномочия Сенату и коллегии иностранных дел для приема всех желающих иностранцев поселиться в России. Указ провозглашал, что иностранцев всех наций, кроме евреев, пожелавшим поселиться на территории страны, будет оказываться всяческая поддержка. Также документ разрешал возвращаться на родину беглым гражданам и гарантировал им защиту от преследования и наказания за побег. Манифест был напечатан по 100 экземпляров на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и арабском языках. Копии документов были разосланы русским дипломатам за границей, которым было велено распространить манифест в газетах, а также прикладывать все все усилия для того, чтобы заинтересовать иностранцев в приложении русской императрицы. Чтобы ускорить процесс переезда, было необходимо предоставить гарантии и привилегии для переселенцев. 2 августа 1763 были подписаны два дополнительных указа об учреждении канцелярии опекунства иностранных колонистов и манифест о дозволении всем иностранцев в России въезжавшим поселяться в которой губерниях они пожелают и о дарованных им правах. Переселенцам гарантировали свободу от платежей и податей, выделение земель, свободу от воинской службы, отсутствие ограничений в религиозной сфере и невмешательство во внутреннюю юрисдикцию. Вскоре после принятия новых указов в Поволжье, отведенном для переселенцев, стали возникать первые немецкие поселения. Наплыв колонистов был столь велик, что в 1766 году пришлось временно приостановить прием новых граждан. Колониальная политика Екатерины показала свою эффективность, и вплоть до реформ 1871 года оставалась основообразующей политикой колонизации территории России. 15 декабря 1791 года вступили в силу первые 10 поправок к Конституции Соединенных Штатов Америки, провозгласившие свободу слова, печати, религиозных исповеданий и собраний. Действующая в настоящее время Конституция США, старейшая конституция в мире, была принята 17 сентября 1787 года. Отсутствие в ней на период ее подписания полного перечня о правах отцами-основателями объяснялось по-разному. Одни считали, что документ сам по себе является биллем о правах. Другие утверждали, что права и свободы являются естественными, поэтому не нуждаются в закреплении в документе. Другие же настаивали на том, что права и свободы граждан закрепляют конституции отдельных штатов. Но большинство выступало за то, что федеральная конституция обязана включать документ, главенствующий над законами штатов. В ходе ратификации документа были рассмотрены как раз-таки правовые документы штатов. 10 из 13 конституций субъектов включали в себя специальный билль. Но образцом для общефедерального стала Декларация прав штата Виргиния 1776 года, принятая еще до провозглашения независимости Соединенных Штатов. Четвертый президент США Джеймс Мэдисон под давлением антифедералистов, отказывающихся ратифицировать конституцию под предлогом отсутствия в ней билля о правах, предложил внести ряд поправок к документу. Именно они и стали знаменитым биллем о правах. Документ включает в себя 10 поправок. О свободе слова, печати и собраний, разрешение на владение оружием, неприкосновенность личности и имущества, наличие суда присяжных, а также устройство судопроизводства и суверенности штатов. Билль о правах использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года. А еще 15 декабря 1939 в США состоялась премьера фильма режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром». Картина стала первой в мире полнометражной цветной кинолентой, снятой по трехпленочной технологии Technicolor. Данная техника предполагала, что черно-белые снимки окрашивались в красные и зеленые цвета и скреплялись в единую ленту, что позволяло получить нужную цветовую гамму. Этот метод был дорогостоящим, так как не только потреблял большое количество пленки, но и нуждался в специальной кинокамере. Фильм получил 10 премий «Оскар» и был номинирован еще на 5. Картина стала одним из первых цветных фильмов в истории кинематографа, став классикой не только американского, но и мирового кино. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
А еще 15 декабря 1928 года родился выдающийся австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер.
Когда кто-то идет не в ногу, не спеши осуждать его. Возможно, он слышит
звуки другого марша.
Все началось чуть больше, чем полвека назад. 20-летний юноша из еврейской семьи, от которой после Второй мировой войны почти никого не осталось, в 1949 году сменил собственное имя Фридрих Стовассер на более интернациональное – Фриденсрайх Хундертвассер. 3 месяца он проучился в Венской академии изящных искусств у профессора со сказочной фамилией Андерсен, затем, испытав влияние художников-экспрессионистов, укатил в долгое путешествие по Италии, потом во Францию. В Париже он поступил в школу изящных искусств, но после первого же дня бросил занятия. Он создал собственный оригинальный графический стиль. Сейчас, кстати, графические работы Хундертвассера занимают почетный этаж в Венском Кунстхаус. Между прочим, именно на крыше Венского музея современного искусства Хундертвассер построил пентхаус, где проходила его частная жизнь. Правда, делилась она в равной степени между вполне респектабельным старинным венским домом, особняками во Франции, Италии, Нормандии, Венеции и Новой Зеландии. Фриденсрайх почти постоянно находился в пути и умер в феврале 2000 года в Тихом океане на борту лайнера Queen Elizabeth, направляясь из Новой Зеландии в Европу. В конце жизни известный на весь мир 70-летний художник всюду появлялся в сопровождении юных прекрасных девушек. При этом подруги его часто менялись, что неизменно вызывало зависть и любопытство коллег и деловых партнеров. Хундертвассер славился тем, что постоянно носил разные носки. Об этом вам расскажет каждый житель Вены с восторгом или с презрением. Фриденсрайх Хундертвассер – настоящий неспровергатель общепринятых ценностей и устоев. Долгие годы он эпатировал общественность экстравагантными выходками. Вместе с художниками Эрнстом Фукстом и Арнульфом Райнером основал универсальную академию всех творческих сфер – Пинтерариум. Читая лекции в Гамбургской академии изящных искусств, упорно рисовал вместе с Базеном Броком и Хербертом Шульцем бесконечную линию. В результате курс лекций закончился скандалом. Сочинил манифест «Право на третью кожу», который обнаженным прочитал в 1967 году в Мюнхене перед изумленной публикой. Половина Вены безоговорочно гордится им, вторая половина негодует, считая, что если бы автору дали волю, он порушил бы всю старую имперскую архитектуру, извел бы на корню знаменитый стиль Бидермайер и заполнил бы элегантную Вену своими пестрыми, словно лоскутные одеяла, постройками. «Хундертвассер – это кич!» – кричат ненавистники. «Хундертвассер – гений!» – утверждают поклонники. Художник с азартом и радостью брался за все. Например, делал эскизы почтовых марок и очень в этом преуспел, так что в 1997 году получил гран-при филателистов Германии. Занимался собственным проектом Библии и параллельно разрабатывал внешний дизайн для Боинга B-757 германских линий «Кондор». Строил летние деревни, рынки, мусоросжигательный завод и корпуса термального курорта. Его произведения щедро разбросаны по миру. Самоучка Хундертвассер выдвинул собственную программу трансавтоматизма, призванного спонтанно творчески высвобождать природные энергии, заблокированные цивилизацией. У природы нет прямых линий и углов. Каждая из двух десятков построенных Хундертвассером зданий несет на себе печать этого сумасбродного гения, объявившего войну прямым линиям. «Прямая линия, — говорил он, — порождение дьявола. Она ведет к разрушению человечества». С 1973 года художник активно занимался архитектурой, создавая экологически совершенные, причудливо биоморфные постройки. В них природа и человек встречались не на почве борьбы и самоутверждения, а на основе творчества. Самый известный шедевр гения архитектуры – Хундертвассерхаус или дом Хундертвассера в Вене. Он строился с 1977 по 1986 год и стал первым свободным домом и реализацией мечты художника. Расчерченный асимметричными четырехугольниками фасад и разноцветная керамическая плитка как главный элемент декора. Количество этажей сосчитать невозможно. Окна и балкончики пляшут по фасаду в полном беспорядке. Под все это подведена теоретическая база, концепция диктатуры окон. Дома состоят не из стен, это иллюзия, а из окон. Окна имеют право на самоопределение. Дома с упорядоченными линиями фасадов подобны концлагерю. Каждый собственник квартиры имеет право перекрасить свою часть фасада, но только насколько сможет достать вытянутой рукой. Другая теория Хундертвассера гласила: архитектура должна стать элементом природы, а природа – элементом архитектуры. Поэтому в Хундертвассерхаусе из камня пробивается трава, в маленьких нишах и над арками растут деревца, а в доме с нарочито неровными стенами не найти ни одной прямой линии, ни одного прямого угла. Если природа обходится без них, значит, не так уж они и нужны. Даже полы в этом самом веселом венском доме похожи на что угодно, кроме полов в привычном понимании слова. Например, на лесную тропинку. Целиком все это оригинальное строение немного напоминает пряничный домик из сказки «Ганс и Гретель», только без приторности. В Хундертвассерхаусе шумят водопады, квакают лягушки в пруду, буйно зеленеет растительность, а в квартирах живут люди. Жилье в муниципальном доме Хундертвассера – одно из наиболее дорогих в Вене, но отбоя от желающих поселиться в нем нет. Правда, говорят, не все квартиранты задерживаются надолго, потому что немногие способны выдержать подобное испытание. Результат зависит от того, кто побеждает в душе квартиросъемщика – эстет или обыватель.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, сегодня у нас книжка не совсем обычная. Сначала она появилась в виде пьесы немецкого актера и драматурга Ульриха Хуба «Ковчег отходит ровно в 8». Но она имела такой бешеный успех и так полюбилась юным зрителям, что буквально под их давлением Ульриху Хубу пришлось превратить пьесу в очень веселую книжку для детей. Все мы помним библейский ковчег. И сказано было Ною: «Построй огромный ковчег и возьми на него от каждой твари по паре». И сделал Ной так, как повелел ему Господь, и взял с собой на ковчег от каждой твари по паре. Но так в Библии. А у Ульриха Хуба почему-то пингвинов оказалось не двое, а трое. И как еще один умудрился пролезть? А потому что настоящая дружба сильнее всех условий. Хоть это троица и спорит между собой до драки. При этом веселая книжка немецкого писателя отвечает на очень важные и невероятно сложные вопросы. Есть ли на самом деле Бог? Он нас слышит? Это он выдумал все эти правила? А может, его и нет вовсе? Наталья Михайловна, и как всегда, главный вопрос нашей рубрики. На какой возраст рассчитана эта веселая книжка с такими сложными вопросами?
Вопросы сложные, но преподнесены они легко. Вот это очень важно, потому что, конечно, истории ветхозаветные очень трудно пересказать детям так, чтобы они это восприняли без каких-то вопросов, на которые часто взрослые не готовы ответить. И если вы хотите познакомить с этими историями своих детей дошкольного возраста, 5-6 лет, 1-2 класс, третьеклассники сами с удовольствием прочитают эту книгу. Вообще это написано, конечно, совершенно великолепно, доступным детям языком, ну а главным. Вот это очень редкое сочетание, когда нет приземленности какой-то, да, высокой темы, сюжета, мотива, предания. И действительно, здесь автор сделал героями истории пингвинов, их дружбу, их взаимовыручку, то, как они быстро достаточно переходят в разные состояния. Они веселые, они дружные, они могут обидеться друг на друга, уйти куда-то там за километр друг от друга, а пойди там найди в снегу. Собственно, с этой панорамы совершенно снежной начинается история. Выясняется, что вообще где-то на крайнем севере, пока разбираются пингвины между собой, ссорятся, мирятся. Выясняется, что они на самом деле обсуждают эту идею Бога. Если Бог, если есть Бог, значит, он видит и слышит все, да? И поэтому не надо спорить, ссориться и ругаться. Он услышит и накажет, говорят между собой пингвины. И как раз в этот момент, когда бурные спор происходит, прилетает голубка, белая голубка. И она, вытаскивая из сумки бутылочку с водой и сделав глоток из горлышка бутылки, говорит: «Бог хочет стереть все живое с лица земли, чтобы потом создавать заново. Ну, а вы», — голубка смерила пингвинов суровым взглядом, — «от вас просто невыносимо воняет рыбой». «А что же будет со всеми людьми и животными?» — испуганно спросили пингвины. Голубка ответила не сразу. Она аккуратно закрыла бутылочку и, пожав плечами, вот это уже интересно, да, такой образ, сказала: рано или поздно они все сами все увидят. Вот пингвины воспринимают это, конечно, по-своему. Все-таки это книга для детей. Едва они начинают понимать, о чем идет речь, как один пингвин набросился на второго: «Ты хотел, чтобы Бог подал нам знак? Пожалуйста, получай». И другой пингвин хнычет. Ну, короче говоря, вот такой вот детский сад фактически, да, они словно бы дети, которые, так сказать, вот часто заводятся с полоборота, виня другого в том, что на них, на всех, так сказать, надвигается, в данном случае надвигается что-то им совершенно непонятное, и поэтому уже страшное. Ну, и с этого момента сюжет развивается стремительно, потому что, да, эти пингвины не знают, как попасть на ковчег, ведь каждой твари по паре. А их трое, да? К счастью, один пингвин поменьше двух, и они запихивают его в чемодан. Уж откуда они берут чемодан? Это не важно. Во всяком случае, с чемоданом приходит качок, приходит за 5 минут, когда голубка кричит: «Пингвины, мы закрываемся, все, уже нам пора задраивать люки». И воспринимается это как начало путешествия. То есть, с одной стороны, автор с юмором, весело, позитивно, конечно же, позитивно рассказывает детям о том, как можно собрать всех животных, и они друг друга не будут есть, они не будут друг на друга шипеть, бросаться. И это возможно. Возможен мир, мирные взаимоотношения не только с себе подобными, но даже с теми, кто на себя вообще никак не похож. Вот это, конечно, первая идея, разумеется, она таки и восходит к библейским преданиям. Это уже будет первый шаг к тому, чтобы, если вы захотите в дальнейшем просвещать своих детей, можно будет найти, взять детскую Библию, допустим, познакомиться с ней, но только не надо читать ее подряд, конечно же. И действительно, голубка очень интересная здесь. Потом можно будет поговорить уже постарше, когда будут дети, этот образ голубя мира показать, рисунок замечательный. Но сейчас тут интересно обратить внимание ребят на то, как хлопочет эта голубка, просто стремительно перелетая, словно бы по всему земному шару, собирает вот этих вот животных, и начинается уже крупные капли дождя, пингвины еще на снегу, скажем так, да? И когда летает голубка, она все время говорит: «Так, что-то я забыла, ну ладно, потом вспомню». И уже когда, так сказать, двери ковчега закрываются, ковчег дрогнул и, в общем, начинает прибывать вода, ну и дальше, так сказать, понятно, что происходит, она вдруг соображает: «Ой, я же забыла свою пару». Что же делать? То есть вот так хлопочет голубка, потому что Бог ей велел собрать всех и спасти все живое, чтобы начать все с нуля дальше, да, истребляя зло прежде всего. Вот эта идея, до нее тоже можно добраться. Так что, уважаемые родители, эта книга о многом. И в зависимости от того, о чем вы хотите поговорить с детьми, вы с ними об этом сможете разговаривать. Книжка маленькая, но читать ее не надо бы торопиться. Здесь замечательные картинки, и дети любят, в этом возрасте, да и постарше, кстати, тоже рассматривать эти картинки. Они остроумные, они современные. Это детям, конечно, будет очень приятно, и они будут узнавать, так сказать, кто идет, кто забирается, как это все выглядит, представлять себе и потихонечку погружаться в эту тему. Так что читайте, читайте эту замечательную книгу «Ковчег отходит ровно в 8».
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного немецкого писателя Ульриха Хуба «Ковчег отходит ровно в 8». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Расплетали косы у Веры еще над Наде. Девочки гуляли, их ветер по локонам гладил. Нимбы не причесаны, души не прикаяны. Слава Богу, сестры, а не Авельская. Нам на оконной наледью сон стекло царапает. Спите, мои маленькие, свечка на пол капает в клякс, что похоже на блинную тарелочку. Засыпайте, девочки, а потом и Бог. Тишина там за дверью в узорном халате. Засыпает тихая Вера, усталая Надя. Далеки от прошлого будущее сонное, до всего дотошные и пока веселые. Выше крыши в небе том, солью звезд рассыпаны, как послание на потом. Имена и именно ваши, и ничьи больше, только прикрывает их точно мягким ватником из трубы дымом. На оконной наледи сон стекло царапает. Спите, мои маленькие, свечка на пол капает в клякс, что похоже на блинную тарелочку. Засыпайте, девочки, а потом и Бог.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен Королевскому театру в Ковент-Гардене.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Впервые загадочное и красивое сочетание «Ковент-Гарден» я, как и многие, услышала в детстве, когда смотрела телевизионный фильм про Шерлока Холмса. Помните сцену, где великий сыщик говорит своему другу: «Я не богат, но на 2 билета в оперу мне хватит. Сегодня вечером в Ковент-Гарден дают волшебную флейту». В ответ Ватсон начинает напевать мелодию из арии «Царицы ночи», Холмс ему подпевает, сперва тихо-тихо, затем все громче, и, наконец, оба срываются в безудержный хохот. С тех пор мне долго не давал покоя вопрос, что же это такое Ковент-Гарден, что так обрадовало и взволновало наших героев. Попробуем разобраться. Один из самых известных театров мира расположен в историческом центре Лондона, на цветущей улице Флорал-стрит. История этого места удивительна. Сперва район Ковент-Гарден был садом Вестминстерского монастыря, затем он превратился в пустырь, и здесь стали селиться нищие и бродяги. Так как закон запрещал строительство театров в городах, их возводили вне общества, за городом, и район Ковент-Гарден как нельзя лучше подходил для этого. Именно поэтому здесь практически невозможно встретить жилых домов, зато на относительно небольшом пространстве располагается 13 театров, среди которых самое почетное место занимает Королевская опера, или, как ее чаще всего называют, Ковент-Гарден. 7 декабря 1732 года на месте, где сейчас располагается нынешнее здание, был открыт драматический театр. В тот вечер давали пьесу Уильяма Конгрева под названием «Светские обычаи». Через несколько лет здесь начали ставить сочинения музыкального руководителя театра Георга Фридриха Генделя, его оперы и оратории. В 1734 году был поставлен первый балет «Пигмалион», в то время наделавший много шуму. Дело в том, что исполнительница главной партии, французская артистка Мари Сале, впервые решилась танцевать без корсета, что было воспринято зрителями как верх неприличия, но в то же время придало свободы и грациозности движениям танцовщицы, а следовательно, дало мощный толчок развитию балета. В первой половине XIX века на сцене театра шли различные представления – оперные, балетные, драматические, даже цирковые и пантомимические. Но в 1847 году Ковент Гарден стал исключительно оперным театром. Это событие было отмечено постановкой оперы Россини «Семирамида». За время своего 280-летнего существования театр пережил немало драматических моментов, среди которых несколько крупных пожаров. В 1808 году в огне погибли орган и часть бесценных рукописей композитора Генделя. Чтобы возместить затраты на восстановление сгоревшего строения, дирекция решила непомерно поднять цены на билеты. Возмущенная публика саботировала представление, и чтобы окончательно не разориться, руководству пришлось вернуть прежнюю цену. Следующее несчастье настигло театр весной 1856 года. Здание сгорело в очередном пожаре, но, подобно птице Феникс, восстало из небытия, и через 2 года состоялось торжественное открытие третьего по счету здания, созданного по проекту архитектора Эдуарда Барри. В 1911-м Сергей Дягилев со своими русскими сезонами произвел фурор на сцене Ковент-Гарден, вызвав интерес к ставшему к тому времени непопулярным в Англии балету. На время Первой и Второй мировых войн театр не давал спектаклей, а использовался в качестве склада и танцевального зала. 20 февраля 1946 года Ковент Гарден наконец возобновил свою деятельность, показав премьерный спектакль. Им стала легендарная «Спящая красавица» Чайковского в оригинальной постановке Оливера Мессела. Отныне этот храм искусств стал носить гордое название «Королевский оперный дом», где и по сей день с большим успехом ставится не только опера, но и балет. Этот театр любим как многими поколениями британцев, так и монаршими особами. Королева Елизавета II является частой гостьей в Ковент-Гарден, и каждое ее появление в королевской ложе само по себе уже театральное представление. А на легендарной сцене в разное время блистали и блистают короли и королевы оперы, среди которых были Федор Шаляпин, Мария Каллас, Галина Вишневская. В последние годы Королевская опера и балет славится на весь мир своими онлайн-трансляциями. И этот бесценный опыт, перешедший во время локдаунов из кинотеатров на интернет-площадки, оказался востребованным как никогда. Архивные записи и живые концерты, выкладываемые в мировой электронной сети, за время карантина посмотрели более 15 миллионов раз в 183 странах. В целом же все представленные этим театром спектакли, транслируемые во время пандемии, были просмотрены внушительный 1 миллиард раз. Сейчас Ковент Гарден продолжает это благородное занятие. Так что, перефразировав высказывание знаменитого сыщика Шерлока Холмса, я могу смело сказать: «Я не богачка, но на билет в онлайн-оперу мне хватит. Ходите в театр, тренируйте душу».
Заметки театролюба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
На этой неделе ушел из жизни композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки более чем к 70 фильмам и телесериалам. Наиболее важным в его карьере считается сотрудничество с Дэвидом Линчем. Звучит, вероятно, самое известное произведение маэстро, главная тема из сериала «Твин Пикс».
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В 21 час 10 минут слушайте вторую часть еженедельного радиожурнала «Новый кругозор». Живые старины от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Затем в рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева расскажет о фильме под названием «Их звездный час». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель Николай Данилевский. И завершит следующий час музыкальная рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Выпуск посвящен образам воздушной стихии в классической музыке. А через минуту в эфире «Радио России Санкт-Петербург» литературные чтения. Новый кругозор – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!